Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И в этой передаче мы обсуждаем вопросы, которые нам ставят атеисты. Если вы сами атеист, то добро пожаловать. Люди говорят, что вот у них есть вопросы, на которые не находят ответа. Ну вот давайте попробуем, давайте поищем. Добро пожаловать. Если вы не атеист сами, но у вас есть друзья или знакомые, или близкие атеисты, то, опять-таки, добро пожаловать. Мы попробуем подумать над вопросами, которые они поставили. И эти вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. А можно присылать их через почту asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru, Сергей последняя буква Y, как русская У. Можно оставлять комментарии в социальных сетях. Если вы нас слушаете в повторе, то тоже можно воспользоваться почтовым ящиком asksergeysobachkalist.ru. И я хочу еще раз поблагодарить наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы существуем, мы продолжаем нашу деятельность благодаря тем, кто нас поддерживает, тем, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там у нас будет такая сбоку большая кнопка. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа, и там будет такая кнопка. Вот первая же ссылка вам будет вести на страничку этой передачи на радио Теос, и там вы увидите, как ее поддержать. Но перейдем к вопросам. Так, верующие часто говорят, что Бог по определению безначален, по определению благ, добр. По определению нравственность – это должностный. Вопрос задают атеисты. Почему это определение, почему все должны этим определениям доверять? Это спрашивает Александр. А определение – это не вопрос доверия. Мы не доверяем определениям, понимаете? Мы описываем, о чем идет речь. Вот когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду личностного, нравственно-благого создателя мироздания. То есть если люди имеют в виду кого-то другого, то нам стоит просто избежать путаницы в терминах и как-то это по-другому называть. Просто это не вопрос определения, это не вопрос того, что существует на самом деле. Это вопрос того, что означают слова. Что вот слово «Бога», ну, в концепция в традиции этического монотеизма, оно имеет вот такое значение. Поэтому мы не утверждаем через само это определение, что Бог существует. Мы просто уточняем, о чем мы ведем речь, о чем мы, собственно, говорим. Вы постоянно говорите о том, что научная теория не должна быть неопровержимой, является ли опровержимой христианская вера. Христианская вера не является научной теорией. Но она является, в принципе, опровержимой. Хотя еще раз отмечу, что христианская вера не является научной теорией. Научная теория, она должна быть опровержимой. На это обратил внимание известный теоретик науки Карл Поппер. И Поппер, он решал проблему демаркации. Он не решал проблему истины. В данном случае он решал проблему демаркации. Как мы отличаем научную теорию от того, что научной теорией притворяется, но не является. Поппер приводит пример марксизма. Ну, марксизм учил, что революция должна совершиться в наиболее промышленно развитой стране. То есть, там, в Англии, ну, может, в Штатах, ну, кто там был наиболее промышленно развитый? Ну, не Россия, во всяком случае. Россия была на тот момент достаточно аграрной страной. Но тут бац, происходит революциям в России, и это не соответствует предсказаниям марксизма. Ну, марксисты тут говорят, а тут роль личности в истории. Ленин был необычайно крут. И Поппер тогда задался вопросом, послушайте, а хоть что-то может опровергнуть вашу теорию? Ну, он приводит другие примеры, например, фрейдизм. С точки зрения фрейдизма, все поступки человека объясняются его подавленной сексуальностью. Вот все. Нет такого поступка, который нельзя было бы интерпретировать в рамках фрейдизма. Или астрология тоже. Абсолютно все события можно интерпретировать с точки зрения сочетания светил. То есть приверженец соответствующей теории, он видит абсолютно во всем подтверждение этой теории. И тут Поппер говорит, ну что-то не так. Вот да, у нас тут есть какие-то теории, они претендуют на научность, их адепты кругом видят их подтверждение, но что же не так, где-то тут крысой пахнет. И он определил, он ввел такой критерий научной теории, что научная теория должна делать сбывающиеся предсказания или не сбывающиеся. Она должна ставить себя под угрозу разоблачения. Научная теория должна допускать получение таких данных, которые бы ее опровергали. То есть они должны быть неопровержимы в принципе. Если у вас научная теория не может быть опровергнута никакими данными, у вас любые данные в нее вписываются, это что угодно, это метафизическое верование, может быть, но это не научная теория. При этом научность и истинность – разные вещи. Теория может быть абсолютно научной, при этом ошибочной. Какое-то представление может не иметь отношения к науке, быть при этом верным. Христианская вера не является научной теорией. Поэтому приступать к ней с критерием Поппера бессмысленно. Но другой несколько вопрос. Христианская вера, она завязана на определенный исторический факт, на воскресение Иисуса Христа из мертвых. Если бы каким-то образом было продемонстрировано, что Иисус Христос не воскресал, это бы опровергало христианскую веру действительно. Но вот ничего подобного не продемонстрировано. Так. Денет, не мудрство лукаво, заявил, что если знать все о вкусе апельсина и всю химию апельсина, можно представить это в голове. Он считает, что он таким образом опровергает квалия. Помогите ответить. Сразу вспоминается этот... Нагель и его летучие мыши. Нагель говорит о том, что вот есть летучие мыши, и у них есть сонар, это орган, которого у человека в принципе нет. И мы в принципе не можем себе представить, что значит ориентироваться в мире при помощи вот этого ультразвукового сонара. У нас нет такого. Нет такого органа. И мы не можем это себе представить. Даже если мы обладаем всем знанием, о том, как происходят процессы в мозгу летучей мыши. То есть квалия, она не сводима к знаниям о. Квалия – это непосредственное переживание от первого лица. Ну, другой пример. Человек, который страдает дальтонизмом, он видит мир черно-белым, он не видит красный цвет. Ему можно сказать абсолютно все о красном цвете, что можно знать. Это не даст ему переживания красного цвета. Представьте себе там человека, допустим, слепого от рождения. У него нет зрительного опыта вообще. Никакой набор информации о зрении, о свете не даст ему опыта этого света. Или у него, поскольку он слепой от рождения, у него очень тонкий слух. Он очень... Много информации извлекает из тактильных ощущений. Он очень сквозняки чувствует, знает, где дверь открыта. Он проявляет огромную, удивительную для нас способность использовать другие органы чувств. Мы не знаем, каково это. Мы не можем обладать его опытом, мы не может обладать нашим. То есть квалия, она не транслируется, в принципе, на физический уровень. Ряд примеров показывает, что Денет, ну, если мы правильно понимаем его мысль, может, он что-то другое имел в виду, но насколько, если мы правильно понимаем его мысль, Денет просто тут ошибается, потому что никакой объем физической информации не дает нам вот этого взгляда от первого лица. Давайте, как какой-то сатирик советский говорил, что давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их никогда не ел. Вот я никогда не ел устриц, меня как-то не привлекает это. И я не знаю, как я им на вкус. Даже если бы мне подробно опишут, я все равно не почувствую вкуса устриц. Тут, знаете, самая подробная имитация, она же не является реальностью. Поэтому тут существует непреодолимая граница между описанием, которое мы можем дать на языке естественных наук, и опытом. Но более того, опыт, он же индивидуален. Вот представьте себе человека, который говорит, что я слышал такую-то музыкальную пьесу, она на меня произвела огромное впечатление. Вот это значит. Например, есть современный норвежский композитор Олег Джело, по-моему, как это сложно мне произнести его фамилию. У него есть музыкальное произведение «Аве Дженероса», и многие ее не слышали. И у вас нет опыта переживания этого музыкального произведения. Более того, если вы его послушаете и вы его оцените, оно вам понравится. Тот отклик, который он вызовет в вашей душе, будет уникальным. Он не будет моим, он не будет другого человека, он будет уникально вашим. Поэтому квалия, субъективный опыт, он не транслируется на язык физических данных в принципе. Другое дело, что Деннет, он как материалист, он вынужден. Мы об этом говорили, что материализм, он некоторые опции просто отсекает неизбежно, он просто вынужден считать, что квалия должна как-то раскладываться на материальные составляющие. Другой философ, например, Дэвид Чалмерс, он не считает, что сознание можно разложить таким образом. У Чалмерса есть очень интересная цитата, где он пишет, что он хотел бы быть материалистом, ему очень комфортно в материализме, но он понимает, что так не получится, что сознание невозможно свести к физическим процессам. Его невозможно рассмотреть от третьего лица. Более того, есть у меня вылетело из головы вот имя философа, который обращает внимание на то, что для, скажем так, все наши картины мира, они строятся в сознании. И материалист, он неизбежно для того, чтобы элиминировать сознание, использует картину, которая строится в сознании. То есть материализм, он по многим отношениям, с какой стороны не зайдешь, он оказывается абсурдным. Вот, ну вот критерий, чем квалия, собственно, похожа. Особенность квалия – это его, так сказать, несводимость. То есть вот никакие сведения о красном цвете не дадут человеку, который страдает дальтонизмом, переживания красного цвета. Вот представьте себе, что человек чудесным образом был исцелен от дальтонизма, и он начал видеть красный цвет. Он получил некий новый опыт. Вот очевидно, да, чего он раньше не имел. Вот. Поэтому я думаю, что самый такой бросающийся в глаза пример – это пример с летучей мышью. Можем ли мы себе представить переживание летучей мыши, которая ориентируется в мире при помощи сонара, имея все данные об этом сонаре извне? Нет, у нас нет такого опыта. Поэтому, знаете, есть в русском переводе «Каково быть летучей мышью» Томаса Нагеля. И он подробно описывает, почему наш субъективный сознательный опыт невозможно изложить от третьего лица. Иван, почему, на ваш взгляд, не годится атеистическая философия утилитаризма? На нее часто ссылается Сэм Харрис. В чем ее слабое место? В чем слабое место эпикурейства, гедонизма? Утилитаризм... там много слабых мест. И любая атеистическая этическая система, она не отвечает на вопрос, почему я должен. Вот, утилитаризм говорит, принимает то решение, которое обернется наибольшим счастьем для наибольшего числа людей. И возникает вопрос, почему я должен к этому стремиться? Ну вот, например, есть куча других взглядов на мир. Есть там социал-дарвинизм, который говорит, что ну, есть там избранные люди, которые передовой отряд эволюции, и им должно быть хорошо. А то, что огромные массы человеческого перегноя, на котором они произрастают, их интерес не важен никому. Почему ты должен беспокоиться о счастье других людей? Почему ты должен считать счастье других людей значимым? Масса есть философия, где считается, что нет, для чего они должны быть значимы? Кого они вообще волнуют? То есть сам утилитаризм, он уже предполагает заранее наш нравственный долг заботиться о счастье других людей. Откуда взялся этот нравственный долг? Это невозможно обосновать в рамках, собственно, утилитаризма. Дальше начинаются там другие проблемы с утилитаризмом, потому что, во-первых, сумму счастья посчитать невозможно. И это бессмысленное понятие. Вот представьте себе, что там ловкий вор украл там ваш бумажник. Ну или, не знаю, обворовал ваш банковский счет. Пошел, значит, снял все деньги с ваших карт, в том числе кредитных, вы остались должны банку там 600 тысяч. А он, значит, пережил по этому поводу большое счастье от того, какой он умный, ловкий, и как он сейчас с этими деньгами поедет там, не знаю, на курорт, получит массу удовольствия от жизни. И вот представьте себе, что вы огорчились, но не то, чтобы умереть от этого. Его счастье перевешивает ваше огорчение. Он более счастлив, чем вы огорчены. Это сделает его поступок оправданным. Вот получится так, что у нас общая сумма счастья возросла. Если мы сложим счастье вора и ваше несчастье обворованного, у нас в общем мы выйдем в плюс. Ну, представим себе, что вор, вот он до того счастлив, вот такой ему вообще экстаз, что это перевешивает ваше огорчение. Сделает ли это его кражу оправданной? Мы как-то подозреваем, что нет. Утилитаризм предполагает, что мы можем принести в жертву невинного человека для того, чтобы предотвратить какие-то худшие несчастья. Вот Каяфа, который он говорит, что вот лучше одному человеку умереть за народ, нежели весь народ погиб, он утилитарист. Его не волнует там сильно, виноват Иисус, не виноват. Он говорит, что Иисус – это потенциальный вождь антиримского восстания. Люди на него смотрят, как на такого вождя. Хочет он этого или не хочет, но люди его в таком качестве воспринимают. Следовательно, сейчас у нас будет восстание, сейчас придут римляне, всех перережут. Вот чтобы предотвратить такое развитие событий, отдать на смерть одного человека, хотя бы и невиновного, утилитаристки верно. Как утилитарист Каяфа совершенно прав. Несчастье, которое последует от того, что придут римляне и всех перережут, оно больше по масштабам, чем смерть одного человека. Поэтому ни минуты не думая, для утилитариста это простейшая задачка. Да, конечно, пусть умрет один человек, хотя бы невиновный, чем умрут сотни тысяч людей, там тоже невиновных. Вот. Потом еще один вопрос к утилитаризму. Как мы определяем счастье? Ну вот, например, был такой шотландский модельер Александр Маккуин, который вырос в какой-то очень большой бедности, там из совершенно низов поднялся, очень талантливый был, энергичный человек, он был модельер, и он создал там какой-то дом моды, он водил сетью магазинов, какие-то бешеные кучу денег заработал. В общем, человек добился успеха в жизни, и все у него было, здоровый, богатый, красивый, все, что нужно. О чем все мечтают? Совершил самоубийство, потому что он был глубоко несчастен, очевидно. А есть люди, которые страдают синдромом Дауна, и при этом они счастливы, они любят, их любят, их жизнь осмыслена, они живут полноценной, эмоционально насыщенной жизнью, они что-то важное делают, и при этом они счастливы. И при этом там утилитаристы говорят, что там тех же детей с синдромом Дауна, их надо поубивать вообще в утробе матери, чтобы увеличить сумму человеческого счастья. Но это же так не работает. У нас есть счастливый человек с синдромом Дауна, у нас есть несчастный, богатый, красивый, знаменитый Александр Маккуин. То есть вот как вы собираетесь считать счастье? Поэтому утилитаризм, он очень и очень ограничен в своей применимости, и он очень быстро приводит к абсолютно дурным вещам. Ну и как мы вообще вот подсчитываем? Там, опять-таки, сумму счастья и несчастья. Поэтому утилитаризм, ну, если он работает, то как-то очень и очень ограничен. Он очень быстро упирается в то, что... я повторю, с чего мы вообще должны стремиться к счастью для наибольшего числа людей? Откуда берется это долженствование? Во-вторых, как мы это счастье подсчитываем? И как мы считаем голоса? Как мы считаем, чье счастье уравновешивает чье несчастье? Значит... Что касается слабого места гедонизма, эпикурейства, ну, надо сказать, что эпикурейцы – это не были люди, чтобы нам как-то их не говорить про них несправедливо, это не были люди, которые прославляли распущенность там и всякие излишества, про них так иногда думают, на самом деле нет. Потому что они же не дураки были, они понимали, что если ты будешь предаваться излишествам, то очень быстро ты будешь несчастен. Но если ты будешь там, не знаю, пьянствовать, ты будешь больной, разбитый человек совершенно. Ты будешь там просыпаться с тяжелой головной болью, и будет тебе все очень плохо. И они как раз говорили, что нужно стремиться к жизни такой достаточно уравновешенной. Но стремление к удовольствиям не может быть смыслом жизни, потому что вы их лишитесь неизбежно. Неизбежно. Мы неизбежно увядаем. Даже если ничего не происходит внезапного и трагического, не происходит чумы, войны, автомобильной катастрофы, еще каких-то неожиданных бедствий, мы все неизбежно увядаем. И невозможно сохранить, если смысл жизни – удовольствие, то вы его теряете неизбежно. Нужно искать какой-то другой смысл жизни. Тот самый Станислав. Постулат о том, что у Бога тысячи лет, как один день, несовместим с постулатом о том, что Бог существует вне времени, поскольку в первом случае своя шкала отчета времени у Бога в наличии имеется, во втором ее нет в принципе. За 2000 лет существования христианства уже можно было бы выбрать что-то одно. Мало того, бытие Бога вне времени означает, что все его действия совершаются не во временной, а в фазовой реальности, то есть в виде переходов из одного состояния в другое. Тут неожиданно мы приходим к тому, что последующее состояние Бога зависит от предыдущих, ведь иначе он превратился бы в генератор случайных поступков. Это означает детерминизм и отсутствие у Бога свободы воли. Вот оно что. Видите ли, мы существуем вне времени, поэтому нам... представить и описать Бога, который существует вот за пределами времени, невозможно. И апостол описывает это, он пытается к этому приблизиться, сказав, что Бога тысяча лет, как один день. И один день, как тысяча лет. То есть Бог не подвластен нашему времени. Это высказывание, которое как раз и указывает на то, что Бог находится вне времени. И когда мы пытаемся помышлять о Боге, мы неизбежно его пытаемся как-то поместить во время и из этого исходить. Но мы делаем ошибку. Надо просто смириться с тем, что Бог находится вне времени. Так, атеисты ехидничают насчет гермафродитов среди людей. Кто это, мужчина или женщина, в каком теле они воскреснут? Помогите ответить. Значит... Они воскреснут, христиане воскреснут в нетленных телах, которые будут лишены каких бы то ни было болезней или поврежденностей. И с каждым конкретным случаем Бог, очевидно, будет разбираться отдельно. То есть Бог в курсе, каков его изначальный замысел об этом человеке, что в нем повреждено, что в нем подлинно. И вот человек воскреснет во всей своей подлинности. Он будет избавлен и исцелен от всего, что в нем было недолжным и поврежденным. При этом замысел Бога об этом человеке, ну, конечно же, он знает. Он будет с каждым отдельным человеком разбираться. Делахоя, единственная страна, которая не импортировала рабов в новое время, а делала из своих граждан, вот все ваше православие, к науке вы не имеете никакого отношения, католики, протестанты, да, но не вы. Если вы говорите о крепостном праве, то крепостное право существовало, вот если вы не в курсе, в Европе повсеместно и было отменено в разное время. Вот это универсальное было явление вообще, что крестьяне, они с землей, ну, я не знаю, мы в школе учились-то вроде все. Мы это проходили, что крепостное право существовало везде. В Польше, например, носило более жестокие формы. Когда Польша была поделена между Австро-Венгрией, Пруссией и Россией, вот это привело к тому, что в тех областях, которые к России отошли, те шляхтичи потеряли возможность предавать крестьян смертной казни. То есть вот в Польше помещик мог крестьянина казнить смертью. В России не мог, это считалось преступлением. То есть крепостное право существовало повсеместно вообще. И потом в ходе реформ в разное время в разных государствах Европы оно было постепенно отменено. Говорить о том, что Россия уникально плохая страна, ну, знаете, Россия часть этого падшего мира. История России полна тяжкого греха, как история мира вообще полна тяжкого греха. Вот. Но когда люди начинают говорить о том, что вот Россия это уникально плохая страна, и в этом виновато еще православие, но это просто полная неосведомленность в отношении истории мира. Что к науке мы не имеем отношения, ну, не знаю, если Михаил Васильевич Ломоносов, например, не имеет отношения к науке, я не уверен, что я могу с вами согласиться. По презумпции атеизма, Петр спрашивает, можно ли возразить ему, что он может быть действенен только против деизма, но не для христианства, где Бог открылся в истории предельно конкретно, что фиксировано в Писании? Ну, я бы по-другому сказал, у нас нет оснований для презумпции атеизма вообще. У нас, понимаете, в чем там ошибка? Атеисты обычно говорят, что вот есть у нас некое, ну вот пример такой, вот представьте, бремя доказательства лежит на том, кто утверждает. Вот я, допустим, утверждаю, что Москве грозит нашествие огнедышащих драконов. Надо по этому поводу срочно готовиться, там, устанавливать антидраконные зенитки, готовить антидраконные подразделения. Ну, фильм был даже «Власть огня» про то, как там на человечество напали драконы, всех съели. И у меня, естественно, спросят, с чего ты взял? Почему мы должны вот принимать такие дорогостоящие меры? Я скажу, вы докажите, что нет никаких драконов. Ну, мне, конечно, скажут, что мы не обязаны доказывать, что нет никаких драконов. Это ты обязан доказать, раз ты утверждаешь, что они есть. Ты обязан представить свидетельство их существования. Ну, атеисты аналогично говорят. Вот, вы утверждаете, что Бог есть, вы предлагаете свидетельство, да, вы доказываете. Значит, что тут верно? Что действительно утверждение «Бог есть» нуждается в обоснованиях, и мы эти обоснования предоставляем. Разумеется. Однако, атеизм находится в таком же положении. Атеизм – это не воздержание от веры в Бога просто. Атеизм – это определенное описание реальности. Понимаете? Это определенное положительное утверждение о том, как устроена реальность. Так называемый научный материализм – это определенное описание реальности. Это набор позитивных утверждений, что реальность устроена так, а не иначе. И, соответственно, это тоже нуждается в обоснованиях. У нас нет никаких причин принимать материализм по умолчанию. Поэтому, когда люди говорят, что материализм должен быть принят как позиция по умолчанию, это просто ошибка. Да с какой стати? Это просто одно из конкурирующих описаний мира, которое, собственно, изначально должно состязаться на равных с другими. У нас нет никаких причин изначально быть материалистами. Разве Иисус не подобен любому греко-римскому мифическому герою-спасителю, рожденному смертной женщиной от Бога? Вот уж нет. Понимаете, вот настолько неподобен, что дальше некуда. Значит, герои-спасители, они, собственно, герои. Они проявляют мощь, они проявляют силу, они уничтожают своих врагов. Они одерживают славные победы. Но вот, знаете, я как-то читал, я не помню, Бхагавад-гиту, ну вот какую-то кришнаитскую книгу, где описываются приключения Кришны, и Кришна побивает каких-то плохих парней в больших количествах и вступает в браки с прекрасными принцессами, тоже в больших количествах. Вот это образ героя. Образ героя, который отражает мечты человека, падшего человека, о том, каким он хотел бы быть. Он хотел бы побить всех врагов и получить всех принцесс. Христос, который умирает на кресте, это настолько не идеал. Вот нечто прямо противоположное идеалу человека, который вот люди себе обычно имеют. Никто же не хочет умирать на кресте. Поэтому... Но вот абсолютно не похож. Все герои, которых люди себе измышляют, или люди, которые себе придумывают, которым они поклоняются, до сих пор это страшные, могущественные победители. Это, ну вот, не знаю, Чингисхан в Монголии, например. Чингисхан до сих пор окружен глубочайшим почитанием. Почему? Потому что он грозный завоеватель, потому что он всех в землю положил. У нас там Сталина достаточно многие люди прославляют. Почему? Потому что он очень много положил всех своих врагов в землю, умер в глубокой старости. Там, ну, Гитлера не прославляют, потому что за это просто преследуют по закону. Но вот, тем не менее, даже при таких раскладах есть достаточно людей, которые его прославляют, которые, которым он очень нравится, именно как воплощение силы, могущества того, кто попирал своих врагов, ломал их об колено. Наполеон, Александр Македонский, там, в общем, все, этот Вацепеш в Румынии, вот который прототип Дракулы. Его, значит, очень ценят за то, что он, ну да, он там всех сажал на колья, а зато он турок бил. Турок бил, было такое за ним. И вот герои, которых люди себе придумывают, это всегда герои, которые убивают своих врагов, которые раскатывают их танками, которые сажают их на колья, которые их побеждают. Христос умирает на кресте. Он, наоборот, умирает мучительной смертью от рук своих врагов. То есть, вот не только не похож на греко-римских там, мифических героев-спасителей, он прямо, это прямо противоположный образ. Я думаю, атеистический утилитарист ответит, что, делая добро, в конечном итоге он получит от этого удовольствие. А должно это для комфорта в обществе. Так это абсолютно разные мотивации. Допустим, вы получаете удовольствие, делая добро. А вот другой человек получает удовольствие, взламывая чужие аккаунты и воруя деньги с карточек. Ну, удовольствие ему от этого. Он испытывает восторг и экстаз от того, какой он вообще ловкий. Как он всех вообще там вокруг пальца провел. Удовольствие он получает. Можем ли мы сказать, что он неправильно поступает? Если мы говорим, что он поступает неправильно, он должен поступать иначе. Кому должен? Кто решает, что он должен? Это не работает, опять-таки, утилитарист. Что должен для комфорта в обществе? А какое ему дело должно быть до комфорта в обществе? Понимаете, мы неизбежно ходим по кругу. Почему ты должен поступать так? Ради общества. А почему ты должен обращать внимание на это общество? Поэтому ни одна атеистическая философия, она не отвечает на вопрос, почему ты должен. Чего бы вдруг? Она просто говорит, ты должен, и все. И вот как-то приняв, что ты должен заботиться о счастье других людей, они уже начинают выдвигать такие картины, что тезисы, как его добиться, что нужно стремиться к наибольшему счастью для наибольшего числа людей и так далее. Вы говорите, что не понимаете, как мышление, будучи в материализме атрибутом, может влиять на материю. Напомню, что проблему влияния ментального и физического породил сам же Декарт, который объявил мышление и протяженность двумя каузально самосущими субстанциями, но при этом считал, что причиной и гарантом существования их обеих является Бог. Эта ошибка выявила философ Спиноза, показав, что мышление и протяженность системы Декарта – это каузальные атрибуты Бога, а не каузально самосущие субстанции. Так вот, атрибуты мышления и протяженность влияют друг на друга так же, как любые другие атрибуты, то есть каузально. Но при этом они не являются каузально самосущими. Видите ли, это не отвечает нам на вопрос о сознании, о том, что как вам сказать, вот что такое мышление? Что отличает мышление от любых других процессов? Тем, что мышление происходит в сознании. Как говорил Удав в фильме «38 попугаев», у меня есть мысль, и я ее думаю. То есть мышление предполагает мыслящего субъекта уже. Мышление предполагает интенциональность, то есть отчетность, обращенность на какой-то предмет, субъективный выбор. Я предпочитаю помышлять об этом, а не о другом. То есть мышление у нас лежит в другой плоскости, чем другие атрибуты. Мы не можем сказать, что такой-то предмет обладает массой, весом и мышлением. Мышление не является одним из атрибутов. Оно является совершенно отличным от любых материальных атрибутов качеством. Насколько я знаю, объективно то, что от нас не зависит. Вы говорите, красота Вселенной объективна. Но ведь она в глазах смотрящего. Кому-то красиво помойка с котами. Может же красота объективна, не объективна, а сам концепт красоты, который нам дан. Ну, как вам сказать? Значит, как я определяю, существует ли нечто на самом деле, что это не является моей глубоко субъективной галлюцинацией? Потому что я могу спросить других людей. Там, выхожу я на улицу, вижу розового слона. Известно, что слоны в диковинку у нас. То есть, значит, обычно мы не натыкаемся на розовых слонов на улице, и я могу подумать, что у меня галлюцинация. Однако, если я смотрю еще и вижу еще толпу народа, которые смотрят на этого слона и чрезвычайно изумляются, я понимаю, что это не галлюцинация. Я понимаю, что раз это видят другие люди, значит, розовый слон существует. Красота – это то, что воспринимают разные люди. Когда Кристофер Хитченс говорит, вот поглядите на эти галактики, какие они таинственные, величественные, повергающие в трепет, он ожидает, что мы увидим там, да, действительно, мы разделим это его переживание. Мы увидим, что да, они достойны такой реакции. То есть в этом отношении он сам апеллирует к красоте как к некой объективной реальности, которая не существует только в его голове. Поэтому нет, красота не в глазах смотрящего. Красота – это свойство реальности за пределами нашей головы. Иначе мы бы не могли воспринимать какие-то предметы как красивые. Ну вот сейчас там припираются насчет иконы Рублева Троица, где ее там поместить в храме, в музее, в церкви. И основной аргумент – это то, что икона Троица обладает огромной эстетической, художественной, культурной ценностью. Если красота в глазах смотрящего, с какой стати она обладает ценностью? Каким образом вот этот предмет может обладать ценностью, если вся красота в глазах смотрящего? Нет. Мы исходим из того, что она обладает ценностью объективно. независимо от чьих бы то ни было глаз. Если человек не видит этой ценности, то он просто не прав. Поэтому мы воспринимаем эстетику, мы воспринимаем красоту как нечто объективно реальное и неопределяемое вот глазами смотрящего. Если человек скажет, что икона Троицы, она некрасивая, а вот, не знаю, банка из-под пива, она красивая, ну, мы скажем, что он эстетически не развит, мы скажем, что он ошибается. Он ошибается относительно неких вот реально существующих вещей. То есть красота на самом деле реальна. Это нечто, находящееся вне нашей головы. Так, вот тут довольно пространное сообщение. Человек говорит, что не хочет присоединяться к РПЦ, потому что вот ему не нравится позиция патриарха. Значит, видите ли, в том, как мы присоединяемся или нет к церкви, патриарх, он вообще не играет никакой роли. Церковь — это не политическая партия. Понимаете, вот политическую партию вы могли бы покинуть или к ней не присоединяться из-за того, что лидер этой партии сделал политическое заявление, с которым вы не согласны. Церковь не предполагает, что вы разделяете политические позиции или оценку текущих событий, вот, которые высказывают те или иные иерархи. Мы приходим в церковь к Иисусу Христу, потому что мы верим, что Христос воскрес. Знаете, я иду в церковь, потому что Христос есть Господь, потому что Он воскрес из мертвых, потому что Он заповедовал совершать Евхаристию во Его имя. Вот я иду вместе со всем народом Божиим совершать Евхаристию. Нравится там, мне не нравится высказывание тех или иных иерархов, ну, это отдельный вопрос совершенно, который не имеет отношения к тому, что Христос воскрес, Его обетование истинно, и Христос говорит о Евхаристии: «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную». Я что, отвернусь от этой вечной жизни из-за того, что патриарх или там, какие-то еще епископы сказали по текущим событиям что-то, что мне вот не понравилось? Нет. Христос от этого никуда не делся. Мы созданы по образу Божию. Мы создаем искусственный интеллект по образу своему. Может ли такой искусственный интеллект обрести личность, как мы? Если нет, исключает ли это мятеж машин по причине ошибки или умысла человека? Искусственный интеллект не может обрести личность, потому что сознание носит неалгоритмический характер. Вот любой искусственный интеллект – это набор алгоритмов. Любой, вот он так работает. Эти алгоритмы могут быть сложными очень, они могут перестраиваться на ходу, они могут меняться, реагируя на входящие данные согласно, опять-таки, алгоритмам, заданным программистом, но они всегда носят алгоритмический характер. То есть алгоритм – это некая последовательность действий, которую нужно произвести над, в данном случае, набором нуликов и единиц. Вот алгоритм, он не обладает ничем похожим на личное сознание или понимание. Это продемонстрировал еще в 80-е годы философ сознания Джон Сёрль, который поставил такой мысленный эксперимент, известный как «Китайская комната». Вот он выглядит так. Вот представьте себе, я сижу в комнате, и мне под дверь просовывают листок с цепочкой иероглифов китайских. И ни единого слова не понимаю по-китайски, я не знаю, что тут написано, но у меня есть набор инструкций внутри в комнате. И я следую этому набору инструкций, составляю ответную последовательность иероглифов и просовываю под дверь назад. И если инструкции составлены правильно, то у человека, который находится снаружи, может возникнуть впечатление, что в комнате сидит человек, понимающий по-китайски. Но впечатление будет ложным, я не понимаю ни единого иероглифа. Я просто следую инструкциям, которые у меня есть. Вот то же самое делает программа. Она обрабатывает символы согласно заданным программистом алгоритмам. При этом не происходит ничего похожего на понимание. Вот, знаете, как нет сознания там у Яндекс-переводчика. Он вам переведет какой-то текст, но за счет подстановки символов и грамматических форм, опираясь на опыт переводчиков людей. Он сам ничего не понимает, не может. То есть вот искусственный интеллект, понимаете, тут само название искусственный интеллект нас сбивает с толку. Мы привыкли, что интеллектом обладают личности. Компьютеры не обладают ничем похожим на интеллект, на личность. Они обрабатывают входящие данные согласно алгоритмам, и алгоритм не включает в себя ничего похожего на понимание. Знаете, я беседу с чатом GPT, чтобы, как сказать, не хули чего не знаю. И я ему задал вопрос: каковы основные изобретения китайского дипломата Людвига фон Мартинеса? И мне GPT сообщил, что да, был такой китайский дипломат Людвиг фон Мартинес, но он неизвестен своими изобретениями, он известен переговорами, которые он вел в конце 19-го, начале 20 века. Ну, понятно, что он не понял. Любой бы человек тут же бы сказал, что какой китайский дипломат Людвиг фон Мартинес? Какая чепуха. У китайского дипломата было бы китайское имя. У человека, которого зовут Людвиг фон, было бы немецкая, а не испанская фамилия. Но чат GPT, он же не в состоянии этого понять. Он просто заглатывает эту последовательность слов и выдает последовательность слов согласно тому алгоритму, который у него есть. При этом, даже если мы создадим компьютеры, которые будут мощными, как человеческий мозг, по вычислительным своим способностям, они же все равно будут носить алгоритмический характер. И они все равно не смогут воспроизвести кваля, и они все равно не будут обладать сознанием. Что касается, возможен ли мятеж машин, да сколько угодно. Понимаете, если молоко убежало, оно же убежало не потому, что в нем проснулась воля к свободе, потому что хозяйка утратила контроль над развитием событий. Мы можем утратить контроль над развитием событий в области искусственного интеллекта, и это может быть опасно. То есть там, да, там абсолютно реальная опасность есть, что искусственный интеллект выйдет из-под контроля. Но это ни в коем случае не будет означать, что он приобретет личность или волю, добрую или злую. У него не может быть сознания, воли, добрых или злых намерений, просто в силу того, что в силу природы самого сознания. Оно не может быть транслировано на язык алгоритмов. Но время мое уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за присутствие, благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».